Изгнание духов. Многие люди считают, что век расцвета науки говорить о духах – это признак отсталости и темноты. Однако не стоит забывать, что современный мир еще не достиг таких высот, чтобы открыть все тайны мироздания. Одна из самых сложных и малоисследованных областей – это сознание человека, подсознание и то, что находится над подсознанием. Как существуют эти системы и какая взаимосвязь существует между ними и Вселенной, для науки остается загадкой. Понимая суть многих явлений, я часто удивляюсь просто потрясающей уникальности человека и его возможностям. Могу смело утверждать, что вряд ли когда-нибудь в будущем будет создана такая совершенная техника измерений, имеющая почти безграничные возможности, которая сравнилась бы с человеком. Представьте себе, что с целью определения причины болезни в центре медицинских исследований голове, рука, нога и другим частям тела человека подключаются электроды, датчики и компьютеризированная система со специальной программой. Так получают результат, диагноз. Он может быть точным, приблизительным или ошибочным. Это зависит от точности программы и совершенства техники. А теперь представьте себе, какая бы понадобилась техника, чтобы исследовать человека, находящегося на другом конце земного шара. А если еще дать задание измерить такие параметры, как полноценность структуры души, то все эти технические достижения будут бессильными, и никто никаких результатов не получит. После восстановления независимости Литвы встал вопрос о возвращении земель. Нужно было предоставить документы, подтверждающие право собственности на землю. В семье моей тещи дела обстояли так, что 37 гектаров земли были завещены одному из 5 детей, а он во время войны уехал в Англию и там остался. Ему в то время было около 80 лет. За последние 6 лет от этого человека не было вестей. С ним никто не переписывался, и все думали, что он уже умер. Через подсознание тещи я поинтересовался ее братом и определил состояние его здоровья. Жене посоветовал написать дяде письмо, которое в Лондон отвез мой друг. Вскоре получили ответ. Дядя сердечно благодарил за весть и обрадовался, что мы его не забыли. В письме он коротко рассказал о своей судьбе. Какая техника могла бы за 5 минут предоставить такую информацию, не используя электроды, датчики, компьютер? Получение информации о человеке без его ведома, воздействие на расстояние без участия самого человека показывают, что для науки эти вещи будут под силу совсем не скоро. Я, как и многие люди, обладаю возможностью диагностировать структуры духа, души и органов тела человека, состояние здоровья. О таких своих возможностях я не знал до 43 лет. И если бы не случайность, не знал бы и по сей день. И пополнил бы ряды скептиков. Все это я пишу потому, что верю, что есть очень тонко чувствующие люди, которые ощущают наличие других субстанций этого мира и других людей. Одна из самых распространенных – субстанция человека, возникающая тогда, когда физическое тело умирает. Эта субстанция лучше всего контактирует с живыми людьми. После физической смерти человеческая субстанция обладает дальнейшей жизнью. Но если она еще не привязана к земле, эти жизненные пути могут закрыться. Например, человек построил дом, и для него это самая большая ценность. После смерти человека его субстанция может остаться в этом доме, и тогда в жизни оставшихся в доме людей, особенно чувствительных, могут возникнуть разные проблемы. Однако духов могут вызывать и нечувствительные люди. Если мне не изменяет память, в 1990 году ко мне обратилась сотрудница по поводу здоровья дочери. Девушка вычитала в каком-то журнале, как можно вызвать духов и получить ответы на поставленные вопросы. Она со своими подругами играла в такую игру. Над алфавитом водили иголкой, подвешенной на нитке, и так получали ответы на заданные вопросы. Эта игра продолжалась около 3 месяцев, а потом здоровье дочери стало ухудшаться. Девушка начала чахнуть. Оказывается, дочь играла с блуждающей душой приблизительно 90-летнего возраста, которая вместе с другими похожими душами стала питаться жизненными соками девушки и таким образом ухудшила ее биоэнергетику. Я посоветовал девушке сходить на исповедь, попросить отпущения грехов не только себе, но и тому человеку, чья душа после смерти не может найти своего места. Видимо, из-за грехов, за которые не покаялись. Этого хватило, чтобы положение нормализовалось. Однажды я проверял здоровье одной из моих сотрудниц и установил, что девушка чувствует огромное нервное напряжение. Выяснилось, что она каждый вечер перед сном видит свою умершую мать, которая тихо стоит, смотрит на нее, ничего не говоря и не отвечая ни на какие вопросы. Я спросил, может, она не исполнила какого-нибудь просьбы или желания матери? Девушка ответила, что никаких просьб не было, мать жила отдельно. Тогда спросил, была ли мать крещеной? Дочь ответила, что не знает, ее хоронили без панихиды. Но после смерти она нашла четки матери». Я проанализировал ситуацию и оказалось, что мать хотела, чтобы были прочитаны молитвы и отслужен молебен для отпущения ее грехов. Я посоветовал исполнить весь ритуал. Этого хватило, чтобы мать больше не беспокоила дочь своими визитами. Такие души без места влияют на жизнь человека, увы, чаще всего отрицательно, разными способами. Одна молодая девушка во время спиритического сеанса получила информацию о том, что у нее не будет детей. Полученная новость девушку потрясла. Парень, с которым она встречалась не слишком долго, попросил ее руки как раз в это время, и она в таком состоянии согласилась выйти за него замуж при условии, что в скором времени от него забеременеет. Информация духов, естественно, была неверной. Сейчас у них растут две дочки, как липки, но отношения с мужем далеки от идеальных. В тот роковой год девушка дружила с несколькими парнями, один из которых, возможно, больше бы подошел ей мужья, чем теперешний. Может, и парень нашел бы другую девушку, с которой был бы более счастлив. Если бы не дух, который вмешался в жизнь этих молодых людей и ускорил события. Таких примеров можно привести очень много. И все они показывают, что грехи умершего закрывают пути, по которым его душа должна идти или делают этот путь очень извилистым. В жизни встречается много явлений, которые трудно понять и объяснить. Однажды по телефону ко мне обратилась одна знакомая, прося помочь дочке ее подруги, которую мучили приступы истерики, ей мерещились змеи и другие кошмары. Обращение к врачам, экстрасенсам, знахарям не дало никаких результатов. Приступы повторялись по несколько раз в день. Просмотрев грехи дочки, девочки, ее родителей и предков, я помолился и попросил прощения. В скором времени положение в структурах души стало нормальным. Через неделю я поинтересовался здоровьем девочки и убедился, что все изменилось в лучшую сторону. Через 3 месяца мне позвонила тетя девочки и сердечно поблагодарила, сказала, что со здоровьем дочери и сестры все в порядке. Но появилась проблема с ее 72-летним дедушкой, который собирается убить свою жену, обвиняя ее в неверности в молодые годы. Бабушка божится в том, что не изменяла, но упрямец оставался при своем мнении. Кроме этого, он предупредил, что если жена его не признается в неверности, то на следующую ночь она дождется возмездия, будет убита. Напуганные не на шутку близкие увезли дедушку погостить к сыну. При диагностике этой ситуации мне стало ясно, что посторонняя, в данном случае моя помощь, положение может улучшить, но полностью агрессию не устранит. Она останется на прежнем уровне. Тогда я отправил им свою неоконченную книгу, чтобы вся семья ознакомилась с изложенной в ней информацией, чтобы они все постарались друг другу помочь в создавшейся ситуации. Через несколько недель вся семья приехала ко мне. В откровенном личном разговоре выяснилась вся серьезность, даже безнадежность тогдашней ситуации. При разговоре с дедушкой выяснилось, что его преследовала мысль убить жену, хоть умом он понимал, что это еще больше осложнит его положение, поссорясь с детьми, с соседями. Однако плохие мысли не оставляли его в покое. он начал искать разные средства, чтобы избавиться от этих мыслей. Обматывал голову полотенцем, уходил работать в столярную мастерскую. Однако какая-то страшная сила тянула его назад, и если он этой силе не подчинялся, то чувствовал, будто кто-то его душит. И он, как одержимый, должен был возвращаться назад. Чтобы облегчить эту страшную ситуацию и вместе с тем как-то оправдать такое странное поведение, он придумал историю о неверности жены. Все изменилось, когда он прочитал мою книгу и ознакомился с информацией о причинах похожих явлений. Счастливый человек мне признался, что с его сердца как будто сняли какую-то тяжесть, ему стало светло и легко. В то же время бабушка рассказала, какие ужасы ей пришлось пережить за эти 2 месяца. Это все очень сложно представить, если сам никогда не был в такой ситуации. Проводя диагностику ее состояния, я выяснил, что сильная система ее защиты не допускала убийства, однако эта защита слабела по мере возрастания страха женщины и с усилением ее злобы и агрессии. К счастью, граница не была нарушена, так как вовремя была оказана помощь и наступило освобождение от влияния сил темного мира. Между прочим, также говорилось и о болезни девочки, и об ее выздоровлении. Когда начались припадки, девочку возили по разным больницам, даже в республиканскую психиатрическую. Состояние было очень тяжелым. Девочка постоянно кричала, говорила, что видит змей, червей, которые лезут ей в рот, нос и другие отверстия тела обвиваются вокруг шеи, ног и так далее. Муж тети, возивший ее по больницам, рассказывал, что не мог даже нормально вести машину, потому что девочка кричала, как сумасшедшая. Несмотря на то, что в больницах девочке временно помогали, атаки змей не прекращались. Девочка со слезами просила забрать ее оттуда, так и говорила, что не выдержит и сейчас же умрет. После моей диагностики и оказанной помощи все прошло. Девочка сказала, что видела, как главная змея простилась с ней, кивая головой. Припадки больше не повторялись. Еще тогда, когда я выяснил причины возникновения агрессивности дедушки, то обнаружил структуры души человека, умершего 55-60 лет назад. Эти структуры атаковали девочку, а после того, как ее освободил, начали нападать и на ее дедушку. По этой причине и появилась агрессивность дедушки по отношению к своей жене. Я спросил, давно ли они живут на этом хуторе и помнят ли они людей, которые жили здесь раньше. Они назвали мне много имен и фамилий, но моего подозреваемого среди них не было. Пригласив меня заезжать в гости, если буду в этих краях, семья отправилась домой. Спустя несколько месяцев я заехал в гости к тете девочки, семья которой живет недалеко от города Горгждей. Муж тети отвез меня в дом, где и жили упомянутые дедушка с бабушкой и девочка. По приезде на хутор я увидел над колодцем на высоте около 200 метров структуры души человека, который был не в состоянии покинуть это место. Я еще раз попросил вспомнить, кто жил здесь раньше и что стояло на месте колодца. Второе имя относилось к человеку, которого я искал. Я попросил рассказать о судьбе этого человека. Оказывается, в последние годы своей жизни он страшно пил и однажды, будучи пьяным, заживо сгорел вместе с домом. Священник не отслужил по нему панихиду, поскольку покойный не ходил в костел, умер без покаяния, был одержим бесом, поэтому ему не было места среди верующих. Похоронили его рядом с кладбищем. Душа, попавшая в капканы темного мира, после определенного времени должна выполнять его волю. Таким образом, через каналы грехов она, душа, стала нападать на девочку. Когда я, определив потенциальные размеры грехов, попросил прощения за них всем виновным и попросил дать святое причастие, грехи исчезли, и каналы, через которые действовали темные силы, закрылись. Однако вскоре эти структуры через каналы, открытые грехами дедушки, стали атаковать его, стараясь втянуть его в болото грехов. Я понимал, что дедушке будет мало одной только помощи извне, поэтому я и послал ему копию первого издания моей книги, чтобы он сам смог все осознать и, переосмыслив свою книгу, измениться. Так и произошло на самом деле. Уезжая, я посоветовал заказать панихиду по покойному и помочь ему молитвами и покаянием, а сам я попросил для него отпущения грехов по своей системе. Все успокоилось почти на год. В конце октября 1999 года ко мне обратился по телефону муж тети, о которой я рассказал выше, и попросил о помощи в отношении брата девочки, которого стали мучить страшные головные боли. Человек со мной советовался, вести ли ребенка к врачу или помочь им смогу я. Я пообещал провести диагностику. Было 23 часа. Просмотрел все структуры и грехи. Положение нормализовалось, но утром мне позвонили снова и сказали, что боли не прошли. Начал углубляться в ситуацию и сам удивился. Оказывается, священник, который отказался хоронить сгоревшего в доме мужчину, через головные боли ребенка просит о помощи. Просмотрел потенциальные размеры его грехов и попросил прощения, также извинился перед ним за то, что не сделал этого сразу, как только об этом узнал и тем самым по-своему его осудил. Через полчаса мне позвонили родственники мальчика и поблагодарили за помощь, говоря, что боли прошли. Я еще раз хотел бы напомнить священникам, что нельзя осуждать даже самого грешного человека. Всех, даже некрещенных людей, надо хоронить по обряду. Только перед тем, как помолиться, следует попросить отпущения грехов тем, которые совершили ошибку и не окрестили покойного в свое время. Вероятно, не все церковные каноны соответствуют воле Всевышнего, так как их писали люди, через грехи которых структуры темного мира оставили себе лазейки для того, чтобы и дальше иметь возможность для активизации своей деятельности. Мы все чувствуем, какой сложный и бескрайний наш материальный мир. Перед нашими глазами простирается не только бескрайняя Вселенная, но и приоткрывается таинственный мир духов. В нем действуют две силы. Одна лелеет все, что живет, помогает расти и цвести. Другая уничтожает и губит природу и человека, вступивших с ней в контакт. Ум современного человека признает лишь логическое мышление, а может, это связано с его возможностями. Логично рассуждать о нелогичных вещах по своей сути – это похоже на усилие поднимать на вилах песок. Найти логичный ответ на вопрос, откуда берется зло, иногда невозможно, однако это можно почувствовать. Люди, обладающие сильным чувством интуиции, иногда не могут объяснить, откуда они знают о потенциальном зле и интуитивно ведут себя так, чтобы его избежать. Две наиболее распространенные религии поддерживают точку зрения о существовании двух миров. Однако каждая из них по-разному делит мир на черную и белую полосы, а также по-разному трактует практический аспект добра и зла. Восточные религии проповедуют, что зло – такая же неотъемлемая часть Вселенной, как и добро. Без одной нет другой. Их взаимодействие рождает все, что есть в мире. Поэтому ко злу надо приспособиться. Наша западная культура придерживается мысли, навеянной христианством, о том, что зло не только можно, но и обязательно надо вырвать из сердца. По Новому Завету мир нельзя представить не иначе, как в виде борьбы между царствами Бога и сатаны. Человек – это огромное поле метафизической борьбы. Он может закрыть двери своего сердца для злых духов и открыть окна лучам божественного света. Апостол Павел в своем письме Эфезианцам так пишет о духовной борьбе. «Мы боремся не с кровью и телом, но с княжествами, властями, предводителями темного мира и духовными силами зла, и борьба эта идет на небесах. Сатана надевает на себя все новые маски, он может притвориться светлым ангелом. А главные деятели духовного мира, по крайней мере, иудейские, в христианских религиях, они нам хорошо известны. В других культурах они могут быть другими, их может быть больше. В Священном Писании говорится об ангелах Бога и сатаны. Слово «ангел» происходит от греческого слова, которое означает «посланец». В Евангелиях и работах апостолов ангелы упоминаются 57 раз. Слово «сатана» произошло от слова, которое на иврите означает «враг». Слово «черт» в Священном Писании всегда употребляется в единственном числе и происходит от греческого слова «диаболос». означающее «обманщик-злоумышленник». Наш народ придумал для сил зла на редкость много названий: «нечистый», «бес», «рогатый», «хвостатый» и так далее. Одна женщина заявила, что она видит Святую Деву Марию. Я не обнаружил структур Марии, ничего не сказав, попросил, чтобы она описала то, что видит. Очарованная своим видением, женщина рассказывала, какой красивый у нее наряд, какой свет она излучает вокруг себя. Я еще раз попросил женщину повнимательнее присмотреться к каждой мелочи, какую она только заметит, и все подробно рассказать. Очарованная видением, женщина все рассказала, и вдруг она испуганно вскрипнула. Ее лицо побледнело и застыло. На вопрос, что случилось, она ответила только спустя какое-то время, когда смогла прийти в себя. Оказывается, изучая свое видение, она вдруг увидела копыта черта, которое, выглядывая из-под платья, и как только она это увидела и поняла, красивое видение поменяло свой цвет на черный. Видимо, очень правильно ведут себя ксензы и священники других конфессий и не придают особого значения одноразовым и случайным проявлениям и не спешат возводить святилища в тех местах, где вдруг кому-то привиделся какой-нибудь из мнимых святых. Общество слишком скептически оценивает своим потребительским, материальным, логическим умом непонятные явления, особенно те, которые относятся к области духовности. Сегодняшний человек, который называет себя современным, очень боится микробов, способных вызвать болезни его тела, но совсем или не очень боится тех зловредных созданий, которые попадают в него из области общественной жизни через взаимоотношения и средства массовой информации. Ни один человек чувствует, как он внутренне слабеет, однако он не понимает причины своего недомогания. В своей прогрессирующей беде он даже находит нечто романтическое. Например, человек, злоупотребляющий алкоголем, хвалится, сколько он вчера выпил и что вытворил. Прелюбодей хвалится своими победами, не понимая последствий телегония. Зло такое же реальное, как и мир, в котором оно проявляется. Несчастье тех людей, которые склонны к злу, заключается в том, что они плохо понимают, что такое плохо, и с умным выражением лица они делают много глупостей. В мире еще не было столько демонических средств, предназначенных для духовного уничтожения человека, сколько их есть сейчас. Демоны постоянно упоминаются в Новом Завете, черт или его другое название упоминается в 50 местах. Поэтому не может быть сомнения в том, что вера в хороших и плохих духов является неотъемлемой частью наследия авторов Нового Завета. Священное Писание передает динамику борьбы добра со злом, которая отражается в зеркале ощущений человека. Человек существует между двух миров, которые могут повлиять на его волю и даже завладеть ею. Слова и деяния Иисуса свидетельствуют о том, что он не сомневается в силе сатаны и еще меньше сомневается в его существовании. Иисус, умирая на Голгофе, просил: «Отец, прости им, ибо они не знают, что творят». Говоря по-другому, они являются орудием черта и этого не понимают. Человек обладает свободной волей и может себя контролировать. Он несет ответственность за свои мысли, слова, дела и другие действия. Если человек знает, что такое хорошо и что такое плохо, он может и обязан выбрать правильный путь. Однако психоаналитики доказали, что человек делает много плохого, совсем того не желая, так как находится под влиянием нематериальных психических производных. В современной жизни сатана выбирает новые формы воздействия. Техника шагнула так далеко вперед, что и князь темноты, названный Шекспиром джентльменом, может большую площадь накрыть своим покрывалом. Вот по миру пробежала волна бытовых невоенных убийств. Когда автоматные очереди слышны в школах, больницах, на улицах, когда оружие даже в руках у детей – о всех подробностях уже на следующий день узнает весь читающий и смотрящий телевизор мир, кто-то сознательно создает фильмы, полные насилия, ужаса и убийств. Герои, убивающие во имя справедливости и добра, считаются хорошими. Около 90% Содержание всех компьютерных игр – это уничтожение людей и материальных ценностей. А кто сидит перед теле и компьютерными экранами? Это почти исключительно наши дети. Ведь это уроки не математики, не астрономии, не искусства. Это уроки по убийству. Почему это зло так привлекает с самого раннего возраста? Может, потому, что взрослые делают из этого свой аморальный бизнес? Окончив такие телеуниверситеты, таким бизнесом воспитание детей убийцами займется уже в 1000 раз больше бизнесменов. В том, что такая версия превращается в действительность, сегодня не видят только слепые или глухие. Таким образом, кажется, что более чем реальное зло управляет и распространителями и этого бизнеса, и теми, кто потворствует им в политическом плане. Много книг написано о маньяках и извращенцах. Действуют специальные исследовательские центры, однако до сих пор никто не понял, где та скрытая сила, которая заставляет убивать. Дехмер сказал, что мучить детей его заставили голоса в голове. Чапман говорит о маленьких человечках, подстрекавших убить Леннона. Они рассказывали, что убивать и уничтожать их заставляло внутреннее естество. Американец Тед Боноди в 1965-1970 году, задушивший 23 девушек, объяснял полиции, что убийство доставляло ему физическое и психологическое удовольствие, которое не мог доставить ни спорт, ни секс. «Один раз убив, я уже не мог остановиться и убивал снова и снова». Люди, которые чувствуют в себе влияние зла, не могут измениться, приложив к этому только свои усилия. Наказание, как часто бывает, может еще более ослабить человека и отбросить его, как легкую добычу, темным силам. Человек часто сам чувствует, что поступает плохо, однако у него нет сил противостоять невидимой, возникающей из темноты и ведущей к гибели руке. Враждебность других людей окончательно выбивает почву из-под ног. Обрывается сердце и сгибается спина. Глубокие изменения возможны только при установлении контакта с источником положительной силы, которую мы называем Богом. Это Он, философский камень и волшебная палочка. Он возвращает к жизни. А после возвращения очень важно не отдаляться от Бога. Чтобы этого достичь, к раненому надо идти не с палкой морализма, а с бинтами сочувствия. Спасительные руки более нежные, чем молящиеся губы. Удары плети не смогут выгнать зло из тела. Особенно жестоко поступает тот человек, который душу, измученную сатаной, еще более разрушает, размахивая кулаками своих идеалов. Раненой душе нужна помощь, а не суд. Я против любого изгнания духов, потому что это человеческие субстанции, просящие о помощи. По моему мнению, выгонять дух из человека, дома, квартиры или еще откуда-либо, где он прижился, это то же самое, что выбросить человека на улицу из своего, хоть и бедного жилища, когда ему совершенно некуда идти. Это значит его осудить, а человеку нельзя судить, дабы быть судимым. Им обязательно нужно помочь молитвой и покаянием за совершенные ими грехи в земной жизни, чтобы открылись все пути для дальнейшего нормального существования субстанции в неизвестном нам мире. Вы можете сказать, что Иисус не раз изгонял злых духов, однако не забудем, что Он имел божественную мощь и право и действовал по законам существования светлого и темного миров. Вселиться в людей, поселиться в доме, местности злые духи могут через грехи, поэтому прежде всего надо попросить отпущения грехов для всех виноватых и пострадавших, для их родителей, дедушек, бабушек и предков, и после этого выполнить необходимый обряд. Еще раз хочу напомнить, что во время похорон сильное действие оказывает коллективное покаяние и молитва. Поэтому во время ритуальных обрядов нужно пригласить побольше людей. Каждого умершего нужно проводить последний путь со всеми почестями, полноценным ритуалом для того, чтобы перед ним были открыты все загробные пути. Если умер нехрещённый человек, нужно попросить отпущения грехов тем людям, которые не исполнили долг крещения, а человека следует хоронить как крещённого со всеми соответствующими обрядами. Самоубийц нужно хоронить также по обряду. Только в молитвах нужно просить прощения за грехи умершего и других людей, из-за которых темный мир завел его на путь самоубийства. А светлый не мог защитить, потому что грехи его были без покаяния. Мир станет чище, если душа каждого, даже последнего грешника, после его смерти будет очищена от грехов».